Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять о подлинном понимании церкви, о том, чем церковь считает саму себя и почему, и главное о том, что современный человек может обрести в церкви такого, чего не обретет больше нигде. Парадоксально, но факт. Иногда самые нужные, самые пронзительные слова о церкви исходят не от священнослужителя, а от мирянина. Таким автором был богослов и публицист Сергей Фудель, сын священника, сам пострадавший за веру в советские годы, прошедший ссылку и лагерь, он всю жизнь писал о церкви и тем самым говорил о любви. Его имя не слишком известно даже в среде верующих людей, но многие священнослужители признаются, что именно творчество Сергея Фуделя – это то, что стоит в их личном рейтинге неизменно высоко. У Фуделя есть книга под названием «У стен церкви». В нашей сегодняшней программе можно было бы слушать любой ее фрагмент. Все попадает в тему. Мы послушаем самое начало этой книги, отрывок, где есть место и личным воспоминаниям, и философским обобщениям. Итак, Сергей Фудель, фрагмент аудиоверсии книги «У стен церкви».
Совсем особенное чувство нетленной жизни испытывает человек, когда сознает себя стоящим около действительной святости церкви. Это длится недолго, и человек в эти минуты еще не знает, наверное, находится ли он сам в этой святости, то есть в святой церкви, но на какой-то блаженный миг чувствует, что стоит около ее пречистых стен. Ибо наше бытие в церкви это не право наше, а всегда чудо и нечаянная радость. Церковь есть тайна преодоления одиночества. Это преодоление должно ощущаться совершенно реально. Так что, когда ты стоишь в храме, ты тогда только истинно подходишь к стенам Церкви Божией, когда луч любви робко, но и внятно начал растапливать лед одиночества, и ты уже не замечаешь того, что только что воздвигало вокруг тебя колючую проволоку. Ни неверия священника, воображаемого тобою, только или действительного, ни злости уставных старух, ни дикарского любопытства двух случайно зашедших парней, ни коммерческих переговоров за свечным ящиком. Через все это ты идешь к слепой душе людей, к человеку, который, может быть, через минуты услышит лучше, чем ты, яснее, чем ты, голос человека и Бога, и Иисуса Христа. Ощущение церкви как общечеловеческой реальности дается иногда совершенно неожиданно. Я еду в метро, стою и вижу. Сидящая женщина держит на руках девочку лет двух. А она через спину матери и вне ее видения тянется крошечной рукой в синей вышитой рукавичке к тормозному рычагу. Вот-вот и дотянется. И тут же я заметил, что вместе со мною на все это глядит мой сосед, еще молодой, хорошо одетый обычный москвич. Наши взгляды встретились, и вдруг мы оба радостно улыбнулись. Нас охватило обоих единое чувство общечеловеческого чистейшего сокровища, спрятанного в синей рукавичке. За рычагом какие-то чужие силы, какой-то холод познания добра и зла, а здесь тепло и непостижимая, из себя не сознающая, безгрешная власть детской души. Мы с этим человеком улыбнулись друг другу не как чужие, но как люди единого и тоже на миг теплого и чистого сердца. А это и есть церковь. Старец-архимандрит Серафим Битюгов провел в затворе не в монастыре, а в миру примерно 12 лет. Главным образом в Загорске, где и умер 19 февраля 1942 года. В затвор он ушел на послушание. Он был в Дивееве у блаженной Марии Ивановны. Рассказывал ей о своей работе на приходе в церкви Кира и Иоанна в Москве. Работе, очень его вдохновлявшей. Она его прервала и говорит: «Иди в затвор». Он удивился и стал возражать. Она опять ему говорит: «Иди в затвор». Он еще раз попытался привести какие-то разумные доводы против такого решения, но она в третий раз сказала ему то же самое. И тогда, рассказывал он мне, я ей сказал: «Благословите, матушка». В затворе он пробыл до самой своей смерти. Так простая, так сказать, женщина, не имевшая никаких иерархических прав, имевшая только личную святость, решила судьбу архимандрита. Обычные нормы отношений, наблюдаемые на поверхности церкви, как-то изменяются на ее глубине. Епископы, духовные дети простого иеромонаха отца Алексея Засимовского, помню, кланялись ему в ноги при свидании. У праведников иные законы. Старец Серафим рассказывал мне как-то еще один случай из его практики, говорящий о том же. Главным по сану в его храме был одно время епископ. Однажды возник спор по важному духовному вопросу. С мнением отца Серафима епископ был не согласен, и отец Серафим находился в большом смущении, не зная, как поступить. Это продолжалось до тех пор, пока это его мнение не подтвердил отец Нектарий Оптинский. И тогда отец Серафим, как настоятель, поступил вопреки мнению епископа. Слово простого оптинского иеромонаха решило вопрос. В иерархическом культе Рима это было бы немыслимо. Помню серебро длинных волос на плечах отца Серафима, а сам он в синей толстовке и брюках, без подрясника, и этим нарядом смущается, а может быть, испытывает меня. «Вот вы так снисходительны, — говорит он, — не обращайте внимания на мой костюм». «Батюшка, — восклицаю я, — совершенно искренне, — какое же это может иметь значение?» Он молчит. Но я вижу, что он доволен, значит, нет преград между его теплой заботой о моей жизни и мной. Ничто внешнее этому не мешает. Около тепла святой души тает лед сердца. Мне трудно в каком-то смысле быть рядом со старцем, и в то же время около него я снова точно в материнском лоне. Может быть, и в лоне младенца не всегда чувствует себя уютно. Бесконечность человеческой заботы о всяком, кто к нему подходит или кто нуждается в духовной помощи, в сочетании уже с нечеловеческой, но сверхъестественной силой иного духовного зрения, вот как можно было бы приблизительно определить обаяние всякого истинного старца. Помню, я переписывал одно его письмо какой-то духовной дочери по его поручению, и оно начиналось так: «Чадо мое, любимое». Вот он стоит в подряснике, опоясанный кожаным поясом, в полумантии, со всеми нами на молитве. Иногда крестит кого-то в пространстве перед собой, какого-то отсутствующего своего духовного ребенка. Иногда останавливает чтеца и начинает читать сам. Но на середине псалма или молитвы вдруг замолкает, так глубоко вздыхая, что дыхание наполняет комнату. И мы молчим и ждем, зная, что его молитва именно сейчас не молчит, но кричит к Богу. Или бывало так. Он начинал читать молитву обычным голосом, размеренно, уставно. Но вдруг голос срывался, делался напряженным, глаза наполнялись слезами, и так продолжалось иногда несколько минут. Обычная для нас колея уставного молитвенного строя при нем иногда явно нарушалась. С ним нам могло быть, так сказать, неудобно молиться. Так же неудобно, как не умеющим плавать, идти за умеющим в глубокую воду. Отец Владимир Криволуцкий однажды выразил ему свое смущение и осуждение. Он промолчал и не изменился. Я думаю, что еще в большем неудобстве мы бы почувствовали себя на апостольском богослужении, когда простые миряне получали откровения, говорили на незнакомых языках и пророчествовали. Для нас такое богослужение только предмет исторического интереса, а для святых оно, очевидно, есть реальная возможность. Отец Серафим с большим уважением относился к уставу, считал, что нарушение его по дерзости или небрежности гибельно. «Вне устава, — как-то сказал он мне, — когти дьявол». Но сам в своем служении фактически входил в какую-то иную эпоху церкви, которая во многом будет походить на первохристианскую.
Это был фрагмент аудиоверсии книги богослова Сергея Фуделя «У стен церкви». И теперь самое время перейти от размышлений о церкви к живому церковному слову. Церковному в данном случае означает к пасторскому, самому живому, в том смысле, что это слово сказано в церкви, то есть в храме, после богослужения и от лица служителя церкви. Мы послушаем проповедь одного из самых ярких православных миссионеров позднесоветской и перестроечной России, протоиерея Александра Меня. Это непрофессиональная запись с помехами и даже кашлем прихожан. Но сегодня это уже документ эпохи. Вот этими словами и этим голосом многие советские граждане, возможно, впервые слышали о Христе. И каждый по-своему возрастали в вере. Давайте послушаем и мы.
Во имя Отца и Сына и Святаго. Во всей земле рассеяны прекрасные храмы в честь Господа нашего Иисуса Христа. Кому бы не был он посвящен, покровили бы Святой Богородице, святителю Николаю, какому-нибудь святому или празднику, любой храм на самом деле, в первую очередь, это храм Божий, храм Христов. Это дом церкви, куда собираются люди, чтобы вместе приветствовать, славить, любить Господа Иисуса. Потому что Он один есть наш Спаситель. И Он спасал всех, и тех святых, к которым мы обращаемся, и через Него, и Его собственная мать обрела спасение. Потому что спасение только в Нем одном. И, пожалуй, нет страны, нет таких мест, где бы не поднимался храм, огромный, величественный, или маленький, как наш, или еще того меньше. А есть места, где нет и храмов, но все равно имя Христово возносится и прославляется. И вот мы думаем, для чего мы украшаем храм? Почему многие из них, можно сказать, большинство, являются произведениями искусства? Их строили знаменитые зодчие, расписывали великие мастера. Для чего это и почему? И нужно ли это? Этим самым мы хотим показать, что Дом Божий – это святое место, в которое мы вложили все свое сердце, умение, таланты и старания. Но есть один единственный храм, который строит сам Господь Бог. Храм этот невидимый. И все наши храмы на земле есть только тень и прообраз этого единого невидимого храма Христова, всемирного храма Христова. Вот сегодня мы как раз о нем и читали в Новом Завете во время апостольских чтений. Послание к Ефесянам. Я эти несколько строк вам прочту, чтобы по-русски вам было понятно. Вот говорит апостол нам. Итак, мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ныне утвержденные на основании апостолами, пророками и самого Иисуса Христа, краеугольного камня, на котором все здание складывалось, стройно и возрастает храм Господень. Все здание. Вот смотрите, как он изображает. Основание этого здания – это Господь, Господь Иисус. Далее его созидают святые апостолы. А потом, как из камней, из нас всех, из верующих, на все века строится вечный храм единой церкви. Уже через 100 лет после апостола Павла жил один христианский провидец по имени Герман. Жил он в городе Риме, и было у него видение. Он видел женщину величественную, седую, которая брала камни и складывала из них башню, строила какое-то здание. И когда он обратился к ней и спросил, кто она сказала, что я церковь, я созидаю свое здание из живых камней. Живые камни – это души человеческие. И это души, спасенные Господом. Смотрите, как говорит апостол. Эти души не странники, не пришельцы, а свои Богу. Свои Богу, родственники святым. Вот кто мы есть. Если человек вне этого, конечно, он странник. Коротка наша жизнь. Приходим мы в этот мир, рождаемся с плачем и уходим с плачем. Проходим этот короткий свой век в печали, в скорбях и болезнях. В неведении приходит человек, в неведении он уходит. Странник и пришелец, как сон, как след на воде, который исчезает мгновенно, такова жизнь наша. Действительно, пришелец, подобно листьям осенью, падающим с деревьев, кто сочтет нас? Листья падают, их топчут, падает сверху снег, и через год ничего, кроме пыли и праха, не остается под ногами. И так наши кости будут лежать, как кости наших предков. Случайные гости на случайной земле, пришельцы, о которых забудут через 2-3 поколения, в лучшем случае. Вот кто такие люди. Но если мы спасены Господом и приняты в Его сердце, если мы омыты Его кровью, то мы становимся уже не пришельцами и не чужими, а мы в мире этом чада Божие. Совсем другая жизнь. Приходим мы, имея предназначение Божие. Всегда проходим под сенью Его любви, Его указания. Были бы мы в печали или в радости, в болезни или в успехе. И уходим мы тоже не в ничто, не в бытие, а в вечность уходим. И каждый из нас своей молитвой, своей любовью, своей верой вносит свой маленький вклад в построение единого храма невидимого Церкви Христовой. Храма веры, который нельзя разрушить. земной храм может сгореть, развалиться, быть уничтоженным. Тысячи храмов упали и не поднялись вновь. Но храм невидимый, который создал не человеческая рука, а сам Господь, то есть сама Церковь Христова, она неразрушима. Ибо о ней сказал Спаситель: «Я создам Церковь мою на камне, и врата Адова не одолеют ее». Он имел в виду ни здания, какие бы ни были они красивые, ни храмы с куполами, какие бы ни были они величественные, а тот храм, который неистребим, Церковь незримую, воплощающуюся здесь на земле. И вот, дорогие мои, к нам это все имеет прямое отношение. Мы должны задать себе вопрос: какой же я камень? Что я внесла и внесу в эту Церковь Христову? Что я могу сделать? Конечно, мы сделать можем мало. Но главный талант у каждого есть. Это талант сердца. Когда мы отдаем свое сердце другому человеку, другим людям, мы отдаем его Господу, потому что Он сказал: «То, что вы сделали моим братьям меньшим, вы сделали и мне». И так труд, и так служение, и так любовь, и так вера. Вот наше основание. И тогда мы будем действительно входить в эту невидимую церковь, ей прилежать, будем сограждане святым, как говорит апостол, вместе со святыми, которые телом умерли, но духом пребывают с нами, и своими Богу, родственниками, близкими, приникнувшими Господу, своими Богу, говорит он, через Иисуса Христа, человека, брата нашего и Бога нашего, воплотившегося среди нас на земле. Аминь.
Это была архивная запись проповеди протоиерея Александра Меня. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».